Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Дмитрий Кварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летве. Мы говорим о богослужениях Великого Поста. Сегодня вторник, уже первая неделя, она считается одной из самых строгих. Вот, кстати, наверное, на этом тоже стоит остановиться, да, отец Дмитрий? Да. Самые строгие недели Великого Поста – это какие? И почему они, в каком смысле они строгие?
Ну, первая неделя, она строгая, строгость ее обусловлена самым началом, то есть вот как ощущение вот этого холодного проруби или, наоборот, в баню, когда вот входит, вот обжигает этот воздух горячий в парилке. Также и вот этот обжигающий холод проруби, если человек имеет опыт вот погружения, то же самое. Вот то, что мы говорим о постепенности, вхождении, все это было до начала Великого Поста. Вошли, все. И первые дни – это дни самые, самые требовательные к человеческому сердцу. Человек должен максимально себя отрешить от всех забот. По большому счету, заговение накануне. Ну, человеку хватит запаса этой прочности на пару-тройку дней легко. Вот, дальше, конечно, начинаются уже в организме некоторые процессы, которые необходимо, так скажем, отследить и очень грамотно так себя вести. Но к концу недели человек просто приходит в себя после всей этой круговерти, вот масленичной недели, там просто невнимательного образа жизни. У меня один замечательный прихожанин пробежал марафон. После операции вот, на ноги он решил все-таки такую задачу себе поставил.
Ого.
Полгода тренировался и первый раз в жизни прошел марафон. Вот он рассказывал, делился впечатлениями. После 30-го километра начинает бежать не ты, а все, что ты сделал для того, чтобы пробежать. Все твои тренировки, там, все твои усердия.
Ну, серьезный марафон бежал.
Настоящий марафон. То есть это было такое, да. Вот. Но самое удивительное, говорит, что тут сразу вспоминаешь, тут, говорит, ты котлетку съел, тут ты, говорит, лишний раз поспал, тут ты тренировку пропустил. И вот все это в тебе так вот начинает оживать, и весь этот ужас, и организм тебе начинает мстить. Но, говорит, когда ты умираешь, а ты действительно умираешь в конце дистанции, то только поддержка близких, говорит, может тебя и вдохновить. И, говорит, когда моя семья бежала рядом, вот в последние там несколько там сот метров, вот, и я, конечно, вот, умирая, но я летел на крыльях, потому что видел, что меня поддерживают, что вот этот вот опыт марафонской дистанции, кстати, 42 километра, очень близко ко дням поста, мне кажется, он очень полезен любому из нас, пускай не обязательно бежать марафон, но этим постом надо очень внимательно к себе относиться, потому что пост – это духовный марафон, самый хороший, самый плодотворный для человека.
А как, все-таки возвращаясь к службам, как людям объяснить необходимость находиться, даже вот если есть время у человека, работа позволяет, есть возможность прийти в храм. Но вы понимаете, вот эти длинные чтения, все протяжные пения на церковнославянском, непонятное. Можно, конечно, сделать усилия, как говорят, что молиться ногами, да, когда ноги уже устают, но, тем не менее, ты стоишь и вроде бы как этим совершаешь какой-то там труд. Но ты же ничего не понимаешь. Точно так же можно встать посреди пустой комнаты, стоять, ну или как-то молиться, например, Богу своими словами. А тут ты приходишь, да, красиво, а может быть и не очень, если хор так себе. Вот как объяснить человеку необходимость присутствовать на этих малопонятных службах? Длинных очень.
Ну, объяснить всегда сложно, потому что тут некая мотивация сердца, и человек как-то интуитивно чувствует, что здесь помимо вот этой длинноты чтения пения протяжного, какого-то убогого интерьера, потому что все в темных ризах, вся церковь, свет приглушен, затемнённая, свет не включается ни в каких частях богослужения, хор действительно только минимально озвучивает какие-то, значит, переходы от одной молитвы, от одного чтения к другому чтению. И это действительно огромный труд для человека, привыкшего к постоянной смене картинки, к постоянному развлечению, к постоянному шуму вокруг него, что его все время кто-то должен развлекать. А тут нет этого. Как бы здесь возникает некий, мне кажется, порог вот этой вечной тишины, некой внутренней собранности абсолютной. И мне кажется, что каждый человек должен этот опыт приобрести. опыт молитвы и опыт поста. Пост – это ангельское делание, молитва – это делание будущего века, вечность. И воздержание в еде и молитва – это дыхание вечности. И человек фактически стоит на пороге смерти, вот именно на этих службах. И этот опыт, конечно, жизненно необходим, его надо понуждать себя приобретать, этот опыт, но сказать, что вот рассказать всю службу, как она построена, какие части важны, какие, где можно посидеть, отдохнуть, это, конечно, непросто, особенно в формате нашей сегодняшней беседы. Для этого нужно...
Но есть же тексты, сейчас же книжки, все издано.
Опыт можно... церковной жизни нужен, и, конечно, нужно ориентироваться в службе благодаря сейчас интернету, благодаря литературе огромного количества, изданные и переведены на русский язык, доступны, и все это можно взыскующему, желающему человеку отыскать. Но, в принципе, сама по себе служба великопостная, мне кажется, она как глоток вот этого воздуха духовного труда, она необходима. Потому что человек, к сожалению, даже на службе церковной, вот воскресной обычной, этого труда почти не знает. Он привык, она короткая служба, там час небольшим. Он приходит для того, чтобы причаститься. Он послушал Евангелие. Хорошо, если батюшка сказал талантливую проповедь. Хор хорошо исполнил, он причастился, он вышел, у него праздник на душе. А чтобы вот из раза в раз вот это ритм чтения, там «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу». К сожалению, человеку это очень сложно себя всегда удержать в этих рамках такого вот стройности. Мне кажется, что должен человек трудиться, но понудить его или объяснить – это отдельная совершенно тема и отдельная такая работа с ним. То, что не получается каждую неделю ходить на все службы, в этом страшного ничего нет. Просто опыт вот этого знания того, что сейчас происходит в храме. Я знаю, точнее, читал житие одной замечательной монахини, она канонизирована, к лику святых причислена, она 15 лет не была вообще в храме, в службе. Монахинь в монастыре, у нее было послушание в трапезной, она просто все время готовила, готовила, даже Великим постом она службу знала наизусть и ориентировалась только по колоколу, который ту или иную часть службы озвучил. В эту минуту она читала какие-то молитвы, будучи на своем послушании. Схимонахиня Рахиль в Бородинском монастыре у нас в Можайске на Бородинском поле. Замечательная очень подвижница. Это к тому, что если человек живет ритмом церкви, неважно, где он находится, в какое послушание он несет, в офисе, там, в шахте, на заводе, в семье, он просто знает этот ритм церкви, и желательно просто даже по церковному календарю отследить дни памяти святых, какие церковь читает сегодня чтение Священного Писания Библии или Евангелия Ветхого Завета или Нового, и да, достаточно прочитать, например, одну кафизму дома. Этого будет в сопричастной службе гораздо больше, чем та, когда мы стоим, как говорят, молимся ногами, трудимся, часто не понимая, что происходит в храме. Но даже стояние в храме, ничего не понимая, оно все равно омывает человеческое сердце каким-то непостижимым вот этой силой благодати. Человек выходит новым из храма, все равно он пропитывается этой службой, этим ритмом, этими словами, этой музыкой, этим удивительным таким благоуханием этого великопостным. Выходит из храма другим.
Я должна сказать, что вот вы так упомянули, там кафизму дома прочитает. Ведь кафизма – это... Объясните, пожалуйста, что такое?
Слово кафизма, мы так, да, легко это слово уже употребляем, оно у нас в обиходе. Это с греческого переводится просто как сидение. Причем здесь сидение, кафизма, как ее читать. Кафизма – это одна часть псалтыря. Псалтырь – книга, состоящая из 150 псалмов. Это удивительная книга, и она, ей наполнено все богослужение. Поэтому псалтырь считается каждым христианином и вне стен храма, но она для удобства поделена на 20 частей. Каждая часть называется кафизма, потому что, когда читается псалтырь в храме, можно сидеть. Поэтому она называется кафизма, сидение.
Ну, по-разному это бывает.
Потому что не все знают, что можно сидеть.
Я, например, с удовольствием сажусь, чтобы передохнуть.
А во время Великого Повечерия, которое после чтения канона, там же постоянно читается псалтирь. Вот, тоже можно сидеть?
Можно сидеть. Есть только вставать, допустим, если уж так говорить строго, вставать необходимо, когда начинает петь хор, потому что хор поет на те песнопения, те стихиры, те молитвы, которые необходимо внятно прочитать, услышать и донести до сердца человеческого. Само пение, помимо молитвенного содержания, оно имеет еще такую развлекательную часть, то есть человека надо пробудить немножко, поднять и действительно дать ему, ну, как вот горькую пилюлю дают часто в сладкое оболочки. Также и здесь. То есть очень красивая мелодия, но содержит очень духовные, очень строгие слова часто. И, кстати, некоторые из них христианин читает на утреннем своем правиле молитвенном. Вот эти вот троечные, так называемые. Да, он читает. А мы не сказали про строгость, значит, первой недели поста она вот обязательно необходима, как первое вхождение. Центральное, крестопоклонное, там, потому что мы переживаем крест и снова как бы сосредотачиваем максимально все свои усилия на этом внешнем воздержании от внешних развлечений и от еды в пище. По возможности для каждого, но все равно, как говорит один замечательный священник, постные дни должны чем-то отличаться от непостных дней, а строгие постные дни должны чем-то отличаться в лучшую сторону, в строгую сторону от менее строгих постных дней. Вот. И последняя неделя страстная, так называемая, это неделя восхождения на Голгофу вместе со Христом, она начинается сразу после вербного, после входа Господня в Иерусалим и до Великой Субботы, до уже пасхальных дней. Всего три строгих недели поста. Раньше, в древности, да и сейчас, многие принимают так, что, батюшка, я попощусь первую и последнюю неделю. Не забывай тогда еще и центральную неделю. Это тоже принимается, и тоже такое есть в церкви, такая есть в церкви традиция. Если кто по немощи, по разным обстоятельствам, пускай хоть немножечко войдет сначала со всей церковью, вспомнит суть, основу всего, вот этот крест, это восхождение, это необходимость преображения человека, и уже со Христом пройдет последний вот этот финишный путь.
Мы заговорили с вами про кафизм, и я, собственно, что хотела сказать-то там. Вы так говорите, вот, кто не может быть на службе, может дома почитать, или кому сложно в храме, дома кафизм почитать. Это же ведь тоже упражнение, такой квест настоящий. Ведь открываешь, там вроде бы все русские буквы, все понятно, все хорошо. Но поскольку это, даже если русскими буквами написано, перевод на русский язык церковно-славянского текста, просто вот, ну, как сказать, транскрибирование такое, угу. Да, тоже попробуй разберись, что там имеется в виду. И иногда даже бывает, что стоять в храме на вот этих продолжительных службах вместе с текстом богослужения, где у тебя там с левой стороны страница, где на церковно-славянском, а с правой стороны страница, где у тебя перевод на русский. Ну, либо в телефоне, там, как часто сегодня, да, телефон, планшет открывают, точно такие же, там сейчас множество сайтов есть, которые такие переводы дают. Такой, да, и люди просто по тексту следят за тем, что в храме происходит. Как-то, знаете, как, когда вместе, то, пожалуй, и полегче даже.
В том-то и суть соборного, церковного богослужения, что ты не один, что вместе с нами молятся еще множество других людей, также усердно вознамерившихся пройти этот путь.
Это очень есть только такая проблема с переводом, что мы периодически в студии обсуждаем с библеистами здесь, приходящими к нам, трудности перевода Священного Писания, и получается, что даже перевод... Привычный нам перевод Евангелия на русский уже не очень понятен, написан другим языком. Поэтому возникает проблема необходимости создания нового перевода. Она уже там возникла на современный русский язык лет 30 назад, да, когда делали первые попытки перевода. Так вот, мне кажется, то же самое и с богослужебными текстами, которые...
С богослужебным еще сложнее. Там много нюансов. Но мне кажется, что вообще проблема перевода – это проблема культуры. Не проблемы филологические, лингвистические – это проблема именно культурного состояния общества. Если язык Пушкина мы почему-то вдруг перестали понимать, а это действительно факт, многие дети говорят, Пушкин уже не понимают, там надо им переводить какие-то.
Да-да-да, это классический пример, знаете, «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая». Про что, тут сказано, да?
Что там кто взрывает?
Ну, птица какая-то.
Или там даже вот веселые тут заправлены в планшеты космические карты. Да, говорит, слово «планшет» надо было говорить не заправлено, а загружены в планшеты. То есть для современного человека это, конечно, режет слух уже. Вот, хотя мы, слава богу, еще понимаем этот язык. Но все-таки надо понимать, что сама церковь, и тем более богослужение церковное, оно вытягивает человека к Богу, к вечности, оно его дисциплинирует, собирает его. И в этом смысле язык один, ангельский. То есть человек в вечности будет говорить на каком-то ином языке, вот не на том, который мы сейчас разговариваем. Нам требуются действительно планшеты, нам требуются переводчики, нам требуются комментаторы, нам кто угодно, даже сам понятный язык жестов, потому что он как-то выражает вот это подсознательное желание что-то сказать. Вот в вечности язык жестов, он сам по себе отпадет, но вот будет это мысленное общение человека с человеком. И вот ужас в том, что эта мысль наша засорена сейчас эгоизмом, как корыстью, там, всем чем угодно. И в раю не будет места этим страстям нашим. Поэтому наша задача сейчас их очистить, чтобы в вечности мы могли действительно беспрепятственно общаться с близкими и с ангелами, и с Богом, вот в простоте сердца, в ясности ума, вот в чистоте сердца и в такой вот благорасположенности ко всем. И этому тоже учит пост. Это время вот такой внутреннего передела, как один батюшка очень такой веселый раньше, шутка была, на самом деле она о переводе, о трудностях перевода. Один батюшка очень часто был в тюрьмах и разговаривал с уголовниками, с людьми, значит, осужденными по разным причинам, рецидивистами, и так вот очень располагал, всегда очень по-доброму к ним относился, но уже в храме, когда говорил о Великом посте, вот надо было сказать несколько слов таких, он запнулся, говорит, Великий пост, говорит, и покаяние, это великий шмон в душе. Вот. И, конечно, люди оторопели, но это но так было понятно, ну, потому прав, что он привык, конечно, доносить простыми словами до своей аудитории эти слова. Так вот, вопрос перевода, конечно, он актуален, но все-таки, мне кажется, сердце, оно более понятливо, чем ум. Ум часто перегружен разной информацией, и мы не знаем, что с ней делать, сердце не может разобраться. А если так отпустить вот эту ситуацию, то сердце, очищаясь, само становится понятливым. Оно многие вещи воспринимает в чистоте и в такой искренности и простоте, никогда не перегружаясь вот этим вот требованием какой-то логики и так далее. Там этой логики пруд-пруди, там столько возвышенных вещей, там сверхлогичные вещи в богослужебных текстах, и все они о примирении человека с Богом, о возвращении человека к Богу, о преображении человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о богослужениях Великого Поста, об их особенностях, о том, как к ним, как правильно к ним подготовиться, как настроиться и так далее. Отец Дмитрий, вы знаете, мне бы еще хотелось остановиться на той неделе, которая посвящена Марии Египетской. Ведь есть такое богослужение, тоже очень длинное, тоже очень, при этом невероятно красивое, и очень наполненное своей внутренней драматургией, которая называется «Мария настояние».
А уж как там поклоны делают в некоторых храмах.
Да, вот. Я думаю, что мы ближе к этому, ближе к Марийному стоянию и к этой неделе еще вернемся к этому разговору, обязательно поговорим, но вы могли бы рассказать, что это за такой, ну, важный момент, ведь это тоже с точки зрения движения поста один из важных, один из острых таких моментов, да?
Это, да, еще одна такая вершина, вот как Синай, это гора Хариф, там еще она названа в одном священном тексте, пророк Илья, это целый горный хребет. Вот мы как бы идем по вершинам этого хребта, и одна из вершин – это стояние Марии Египетской, которое совершается фактически в самом конце Великого Поста, это пятая седмица поста, это четверг, в канун четверга, когда не просто читается житие Марии Египетской, очень трогательное, очень пронзительное, очень возвышенное и в то же время покаянно глубокое. И часто так, фразы даже, вот ее первая часть этого жития, как непонятно даже читать сам вон подобного рода вещи. Она боялась рассказать Зосиме первую часть своей жизни. И только вторая часть говорит о каком-то неимоверном вот преображение этого человека, но в этот день еще читается канон Андрея Критского, великий покаянный, тот, который сейчас мы читаем 4 дня, а тот он читается один раз сполна, весь сразу. И это, конечно, является основной такой содержательной частью богослужения. Житие Марии Египетской и канон Андрея Критского читается фактически в канун еще одного праздника. Это, этим завершается вот это самое восхождение Великого Поста, суббота, называется «Похвалы». Похвала Пресвятой Богородицы, когда как бы весь подвиг человеческий как бы сосредоточен в одном человеке, в одной личности, Божьей Матери, Богородице. И в канун Богородичного славления, буквально за день до этого, мы вспоминаем Марию Египетскую, как бы два полюса человеческой жизни, совершенная святость с самого младенства и совершенный ужас греха и бездна с самого младенства, вот это Мария Египетская.
Есть храмы, где вот то, о чем я начал говорить, совершаются поклоны на каждый «помилуй мя, Боже, помилуй мя» земные, а у старообрядцев так это по три поклона на каждый «помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Это называется метание.
То есть метание, тут, да. Да, да, да.
И тут даже
не метание человека там туда-сюда,
храму,
метание,
да, метание. Сердце там метание. Нет, это метание, это как поклоны, но эти метания отличаются от поклонов даже чисто физиологически. Я пытался это сделать, мы даже с батюшками благочестивыми это пытались, скажем, воспроизвести. Это не так просто. Это поклон, когда ты коленями не касаешься пола, а только головой, руками. То есть это действительно сложно.
Там
физическая нагрузка.
Так, да? Тренироваться
да,
надо.
Надо тренироваться. Раз, и это буквально в смысле метания. То есть надо несколько таких метаний сделать за в течение там, одной минуты, когда читается там, один тропарь канона.
Вот вам и весь спортивный зал.
Все, я даже так, не знаю, насколько это уместно, сейчас такой пример, но земные поклоны – одно из самых эффективных физических упражнений, но есть оно наполнено вот тем смыслом и тем стоянием, и тем горением, я бы сказал, пламенением сердца, которое происходит во время службы, во время вот этого чтения, вслушивания в эти слова, сочувствия этому пению, пенянию такому, плачу постоянному хору, который «помилуй мя, Боже, помилуй мя». Это, конечно, оно производит неимоверное действие в сердце человеческом. Оно действительно его согревает. И Паисий Святогорец говорил, что необходимо перед молитвенным правилом всегда сделать несколько земных поклонов. Оно согревает сердце, как двигатель у машины. Согреваем, прежде чем тронуть с места. То же самое перед молитвенным правилом необходимо поклониться. В церкви поклоны совершаются только Великим постом. И это настолько трогательно, когда весь храм падает ниц, и весь храм встает. Единственное, конечно, когда пожилые люди или грузные женщины, им тяжело встать, вот это вот кряхтение, то вот там кто-то на палочку опирается, мне кажется, это, с одной стороны, очень трогательно, с другой стороны, всегда повод кому-то поддержать друг друга, а с другой стороны, повод еще ревностнее совершать эти поклоны, и это труд поста, потому что видишь, сколько людей, как стараются, чтобы хоть немножечко приблизиться к Богу, очистив свое сердце от греха, от страстей, от эгоизма.
Я один раз видел такую картину в маленьком деревенском храме, где от предыдущего настоятеля осталась традиция совершать вот эти вот земные поклоны, эти метания на каждый «помилуй мя, Боже, помилуй мя». Но уже с приходом нового настоятеля как-то она через несколько лет куда-то ушла в прошлое, ну, как бы все стояли без поклонов. И только одна женщина, которая на тот момент уже, она из старожилов прихода была, она совсем старенькая, и ходить могла с трудом, она едва-едва добиралась там с несколькими палками до храма, то есть человек уже вот практически не ходил, но она единственная из всех делала вот по поклону на каждый «помилуй мя, Боже, помилуй мя» земному.
Ну вот поразительно, это всегда обличение собственно своей, вот, ну ладно, я потом, ну ладно, я вот там на один поклончик меньше, или этот поясной сделаю, а тут вот земной, дом уже там, дома-то, понятно, их не доделаешь, потому что там свои поклоны. Вот, ну, отцы советуют так, духовные, что если ты остался без молитвы или там без поклонов по какой-то причине, не оставайся без сокрушения, хотя бы вздохни, хотя бы попереживай. И этого воздыхания, как сердечного поклона, бывает достаточно. Как Феофан Затворник говорил, один вздох, Господи, согрешил, не буду, но этот вздох должен пройти небеса. Вот этого воздыхания настоящего, духовного, глубокого, нам в житейской суете не хватает. А Великим постом и во время церковного богослужения великопостного его, что называется, так много, что, может быть, и хватит еще на год вперед. Поэтому надо запастись этим елеем покаяния, елеем благодати, чтобы нам, приобретя навык этот добрый, искренний, в течение года всего не разориться, не растранжирить свою внутреннюю силу и свою веру, а наоборот, еще на одну ступеньку подняться. Пост очень короткий.
О, это правда. Я, кстати, вот сейчас как раз думаю о том, что хочу вас спросить про молитву Ефрема Сирина, и поскольку мысли начинают сразу бежать вперед, я вспоминаю каждый год вот тот момент, когда предупреждают в храмах, что и вот на этой неделе последний раз уже прозвучит молитва Ефрема Сирина. И тут, и в этот момент ты понимаешь, что пост опять пролетел. И опять совершенно внезапно. Куда делось все это время? Как вот настраивались, как казалось, что это как-то бесконечно долго, да, это весна души, все замечательно, хорошо, но это же вот все эти продолжительные службы, а потом раз, раз,
да, и вот. Действительно, и душа начинает скучать по этой удивительной мелодии поста, вот этой тишине, по этой кротости, по этой сосредоточенности, собранности, как один подвижник встретил потом своего собрата. Встретились они, по-моему, даже в пустыне к нему пришел. Этот собрат говорит, ну и что ты здесь достиг в пустыне? пока, говорит, они там стояли, он воду набрал, в стаканчике стояло. Говорит, я там в городе построил больницу, школу организовал, там с этим встретился, этих людей обратил ко Христу, эти крестились, а ты в пустыне один живешь и чего, говорит, ты тут достиг. Пока они говорили, говорит, стакан мутной воды просто осела, осадок, вода стала прозрачным. Пока, говорит, вот этого я достиг в пустыне. То есть я стал прозрачным для Бога, для благодати. Этого, к сожалению, нам не хватает в житейской нашей суете, и, конечно, поэтому мы и скучаем по посту, что это единственное время, когда человек может встряхнуть себя, и потом вот этот осадок, чтобы отошел и стал прозрачным перед Богом.
А почему молитва Ефрема Сирина все-таки так настойчиво повторяется из раза в раз на разных богослужениях,
да,
во время поста?
Да, Великого Поста. Да,
да, как Пушкин ее. Опять же, перевел, понимаете, с русского на русский.
Перевел, да, и вот, да, возникла необходимость такого поэтического переложения. Вот, ну, потому что сердце поет, и, конечно, оно требует вот этого ритма, этой рифмы замечательной. Молитва Ефрема Сирина – уникальное явление вообще в церкви, потому что, опять же, только днями Великого Поста она произносится вот так речитативом, вдруг неожиданно в центре батюшек стоит и на каждое, значит, предложение кладет земной поклон, потом 12 поясных малых поклонов, и в конце молитвы еще раз целиком и один великий поклон. И вся церковь вместе с ним вздыхает, и такие ясные, простые слова: «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния». Вот, кстати, на греческом языке праздность и уныние – это делание и безделание, многоделание и безделье. Вот это как бы две крайности. То есть не надо впасть ни в многоделание, ни в безделье. Вот надо соблюсти эту серединку. Все надо делать, но при этом без суеты. Надо постараться быть в храме, но, опять же, это не самоцель и не панацея от всех наших болячек и проблем. Не дашь мне. Дух целомудрия, смиренно мудрый, терпение, любви, дару мне рабу твоему. И дальше уже мы... Последняя вот эта просьба замечательная: «И Господи царю, ты царь, да, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждать своего брата, потому что ты благословен во веки веков, ты сотворил все, ты знаешь про всех все, ты терпишь всех и меня окаянного, поэтому, Господи, дай мне просто зреть тебя перед собой всегда». Молитва изумительная, и, конечно, она человека каждый раз вот как бы вычерпывает из этой суеты, берет как вот на руки, из этого, как цветок какой-то вот срывается, и преподносится Богу наше сердечное воздыхание. Она изумительна, и мне кажется, что, конечно, каждый день бы хорошо бы ее читать, но вот к вопросу о том, что люди не все могут попасть на службы великопостные, пусть дома читают эту молитву утром, вечером, днем, ночью, когда угодно. Чем чаще, тем лучше, прямо по церковному уставу. И псалтирь, если в кафизму они прочитают день, и Евангелие, и вообще многим я такое, ну, не задание даю, наверное, уславливаемся с ними, что мы за пост прочитаем все Евангелие. Это тоже как некое духовное задание.
Вы с прихожанами, да?
Да. Кто-то не может, допустим, строгость поста соблюсти, кто-то от поездки, командировки, там, болезни, больницы, санатории, все что угодно, дети, школьники. Хорошо, мы просто прочитаем все Евангелие за этот пост. Удивительно, но многие, во-первых, не успевают, хотя как-то что там не успеть, и для них это становится действительно такой, ну, проблемой. Как не надо, Евангелие. Плохо то, что это часто становится формальностью такой, что вот надо успеть прочитать все Евангелие, а не вникнуть вот в суть, да, сопереживать Христу. Но, опять же, это вопрос внутренней работы духовной.
Спасибо вам большое. Будем заканчивать программу. Мы сегодня говорили о посте, о смысле, о богослужениях Великого Поста, который вчера начался. Мы надеемся, как-то хорошо так пройдет в ближайшие недели. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. Отец Дмитрий Кувырталов, настоятель.
Доброго усердия, поста и добрых свершений, добрых таких восхождений.
Отец Дмитрий Кувырталов, протоиерей, настоятель храма Архангела Михаила в Летово.
Светлый вечер. На радио «Вера».